Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаю вам прослушать наше размышление и воспоминания с поэтом Ириной Перуновой о духовном пути недавно умершей монахини Митрофании в миру Татьяны Алексеевны Роговой, многие годы возглавлявшей детский православный приют в селе Мышкино. Здравствуйте, Ира.
Добрый вечер.
Сегодня у нас повод для разговора не литературный. Сегодня мы будем говорить о памяти замечательного человека, недавно ушедшего и представившегося Господу Богу. Это прихожанка нашего храма, замечательный человек, который служил при храме с начала 90-х, пройдя под водительством отца Дмитрия разные послушания, о которых мы сейчас и поговорим, неся свое служение, неся свои кресты, так, как это может быть для нас, оставшихся сейчас на земле, большим примером, и которая своей жизнью явила то, о чем часто говорил наш духовный отец Дмитрий Смирнов, о том, что конец делу венец. Мы будем говорить о Татьяне Алексеевне Роговой, которая за месяц перед смертью приняла монашество с именем Митрофании. То есть будем говорить о новопредставленной монахине Митрофании – в честь святителя Митрофана Воронежского, чье имя носит наш храм, единственный в Москве, посвященный этому святому. И будем говорить, чтобы светло вспомнить об этом человеке, еще для того, чтобы наши дорогие радиослушатели обязательно помолились о новопредставленной монахине Митрофании. А еще для того, чтобы, вот как сейчас, говорить, наверное, трудно, с близкого расстояния, но уже по ее жизни можно выверять свою собственную жизнь, потому что мы не знаем, сколько кому отпущено. Но я думаю, что многие моменты из жизни этого замечательного человека, они будут просто очень душеполезными. А поскольку Ире посчастливилось работать какое-то время, хотя мы будем говорить о том, что любые послушания в храме – это служение, то посчастливилось вам, Ира, быть под руководством тогда Татьяны Алексеевны поработать именно с детьми-сиротами. Это особое служение, которым занималась тогда Татьяна Алексеевна, теперешняя монахиня Митрофания, то очень бы хотелось, чтобы ожили какие-то вот такие живые картины, которые бы открыли и напомнили нам историческое время, эпоху, в которой это происходило, уже сейчас можно даже так с пафосом сказать, которые бы отразили дух времени, которые бы напомнили нам о нашем замечательном духовном отце Дмитрии Смирнове, без которого ничего бы не было, и чтобы вкус этого всего, вот этой жизни подлинной, настоящей, чтобы он коснулся, может быть, вот сердца наших слушателей. Поэтому, вот, Ира, можно все по порядку, как начиналось, как произошло ваше знакомство, и вообще, как строилась в тот период жизнь в приюте, в Мышкинском приюте под Можайском, который организовал отец Дмитрий. Ну и вообще о самой личности. И можно, чем больше вы вспомните о самом батюшке, отце Дмитрии, это все в одной связке идет, мы будем очень вам благодарны.
Действительно, говорить сейчас, наверное, немножечко сложно, потому что только-только отошла ко Господу светлая ее душа. Только-только прозвучали слова отпевания по монашескому чину. И, конечно, это время молитвы и время больше молчания, чем говорения. Тем не менее, это человек, о котором, я думаю, будут люди вспоминать много, вспоминать долго, чья память будет действительно переходить из рода в род. Это человек высочайшей судьбы, человек очень яркий и человек очень любящий, и оставивший по себе такой свет, который будет всех оставленных еще питать, питать и питать, и целить. С чего начать? Мне, наверное, хочется начать с каких-то воспоминаний ее собственных, которые вот при общении с ней, которыми она делилась. На отпевании батюшка отец Владимир сказал о тех годах прихода ее в храм Митрофана Воронежского, что она пришла как юрист и очень-очень-очень серьезную помощь оказывала и батюшке отцу Дмитрию, всему приходу, и сестричеству, которое тогда только недавно организовалось, оказывала помощь юридическую. По ее воспоминаниям, судьба ее складывалась достаточно успешно. Да, она была юристом, да, она была женой замечательного человека и актера, а далее директора хорошего, замечательного Московского театра. У нее была дочка, жизнь складывалась, и в целом она была ею довольна. Но к возрасту 30 лет она вдруг ощутила не то чтобы тревогу. К ней пришло понимание, что вот, собственно, все вот то, что у нее в жизни есть, таким оно уже и будет. В общем, наверное, сейчас это называется кризис среднего возраста, но это слишком общее и размытое понятие. Она ощутила, что душе ее этого мало. И она пришла в храм. Пришла в храм, встретилась с отцом Дмитрием, и именно с этим вопросом к нему подошла: «Батюшка, а как мне быть дальше? Что мне делать?» И батюшка ей сказал: «Приходите в храм, побудьте среди нас. Понаблюдайте, прислушайтесь, приглядитесь, просто бывайте в храме». И она с первого мгновения, собственно, начала исполнять послушание. Послушание батюшки, которого еще не могла назвать своим духовником. Но просто она поверила его слову, и сердце ей подсказало, что нужно действовать так. И действительно, она вошла в службу, вошла, так сказать, в общину, и стала исполнять послушание, вот чем могла помочь. Она рассказывала и о своей работе в сестричестве, ведь это были действительно 90-е годы. Что происходило в стране, какой был фон жизни тревожный, разруха в умах, разруха в душах.
Мне хочется еще добавить, раз упомянули ее служение в сестричестве, надо сказать, что наше сестричество образовалось в 91-м году, и тогда сестры попали в 50-ю больницу, попали в отделение неврологии, где лежали очень тяжелые больные. И обстановка в те годы в этой больнице была такая, что туда врачи даже лишний раз боялись переступить порог. Настолько там было все запущено, грязно. Ну, вообще, все было настолько неустроено, что фактически это отделение, можно сказать, оно отмирало. И вот наши сестры, это вот просто, опять же, такой штрих времени, дух времени, под руководством замечательной духовного чада отца Дмитрия Смирнова Татьяны Вениаминовны, подняли это отделение, вывели его на должный уровень, все расчистили, разгребли, и своим примером, своим поразительным отношением к этим несчастным лежачим больным, которые после инсультов, старикам, людям разного возраста, они действительно стали нести свет Христов. Это все было под, опять же, водительством отца Дмитрия. Но я думаю, что мы когда-то отдельно сделаем о сестричестве отдельный материал, потому что это тоже целый кусок жизни такой огромный. Он и продолжается при нашем храме, связанный с отцом Дмитрием. Но вот хочется сказать, что Татьяна Алексеевна тогда, наша монахиня теперешняя, Митрофания, Царство Небесное, вот после такой вот жизни светской, будучи юристом, успешным во многих отношениях, она как раз вот включилась в эту жизнь, вступила в сестричество и помогала не только как юрист.
Вероятно, вы знаете лучше, вы присутствовали при возникновении сестричества, были рядом и тоже в курсе. А вот по рассказам Татьяны Алексеевны, конечно, она занималась не только юридической деятельностью. Просто 90-е годы, когда сиротами остались многие старики, остались незащищенными, остались растерянными абсолютно. И вот им нужна была помощь. И она вспоминала о каждой старушке, о каждом дедушке, в чьих домах она бывала. Рисовала такие живые портреты, полные любви. То есть они остались в ее душе, я думаю, она за них молилась.
Это как раз касается еще служения в патронаже, когда оставались одинокие люди, не только те, кто в больнице в 50-е, а именно одинокие люди, которые и довериться-то могли только храму. В то сложнейшее время, когда вообще вокруг бандитизм и полное, так сказать, беззаконие присутствовало. Вот в таких тяжелых условиях приходилось Татьяне Алексеевне работать не только как юристу, но и у нас ведь особое, даже вступление в сестричество, оно носило батюшкой, так торжественно было поставлено, что это был целый такой ритуал принятия вот в сестричество. Надевались белые такие специальные платки, они до сих пор присутствуют как форма, фартушки белые, косыночки эти с красными крестиками, это все было взято за образец еще, наверное, с времен Елизаветы Федоровны, ну где-то вот такая вот небольшая подражательность в этом присутствовала. И на службах батюшка всегда благословлял, кто является сестрами и по сей день, не приходить в мирской просто одежде, обязательно должны присутствовать вот эти платочки, выделяющие наших сестер сестричества. По сей день это правило существует. Также торжественно принимаясь, дарилась икона святой преподобной ученицы Елизаветы Федоровны. То есть это было целое действо, которое вводило в этот мир особого служения. И слава Богу, вот сестричество, оно живо, оно действует, оно трудится так же, вот, как и при батюшке. Хотя, конечно, очень многие уже и постарели, уже ушли ко Господу. Часть сестер, и вот наша Татьяна Алексеевна, она же монахиня Митрофани. Но, тем не менее, все-таки дело батюшки, затеянное тогда, основанное, оно продолжает жить. Пожалуйста, Ир, мы так вот потихонечку, вспоминая, дойдем и до периода самого важного, то есть основного служения Татьяны Алексеевны, нашей монахини Митрофани, служением и работе с детьми-сиротами, когда она стала директором целого приюта. И вот в этом качестве вы ее и застали.
Отец Владимир на отпевании, вспоминая начало жизни приюта, был удивлен тому, что она согласилась на такую ответственную должность. Ведь это же не просто должность. Понятно, что в те очень-очень тревожные годы взять на себя ответственность за судьбы сирот, но это прежде всего риск любви, то есть человек любящий рискует, безусловно, рискует. Но вот эта вот рискованность, она в Татьяне Алексеевне всегда сочеталась и с трезвостью. То есть вот эта трезвость заключалась в том, что она жила, в общем-то, по благословению духовника. Благословил он ей юридическую деятельность, она занималась этим. Благословил заниматься приютом, она по послушанию подключилась всем сердцем к этому.
То есть фактически уже тогда складывались вот эти ступени, в общем-то, по большому счету, уже монашеского послушания, фактически
да,
абсолютного.
Конечно. Это не бросалось в глаза, это было все прикровенно, но авторитет духовника был так высок в ней, так высоко было доверие, что она, безусловно, она просто шла. Да, она рисковала, но, как говорится, благодать на благодать. Что касается жизни в приюте, вот опять это качество послушания. Тот, кто знал Татьяну Алексеевну, может быть, даже сейчас недоуменно улыбнется, потому что столько в ней было юмора, столько широты. Ну, настолько человек был оригинальным, ярким.
Живым,
да. Что само слово послушание как-то вроде оно не совсем с ней сочетаемо. Однако на глубинном уровне это было именно так. И почему, наверное, с Божьей помощью и с помощью огромного количества людей, безусловно, но удалось создать такую жизнь в этом детском пансионе и таких воспитать детей? Именно потому, что в ней самой было это послушание. Детей ведь не обмануть, мы все это знаем, и они это считывали. Поэтому и в них самих можно было возрастить послушание. Это были не какие-то там несчастные детишки, задрессированные, ничего подобного. Они были свободны, они чувствовали себя хозяевами этого дома. Это действительно был их дом. Но при этом послушание во всем. Кто мог пожить в доме, ну, могли дивиться только. Потому что так и учиться, и работать, и огородные работы, и поход в храм. Вот о чем бы ни шла речь, они это выполняли совершенно спокойно. То есть, сравнивая с детьми, допустим, вот я могу сравнивать со своими детьми. Когда мы приехали туда, мои дети отличались от детишек приюта, ну, какой-то нервозностью, скажем. Это было видно, это было очевидно. Вот как пчела или муха, они жужжали и бились в окна. Когда те дети вели себя совершенно спокойно где угодно. В храме, там, в трапезной. Однажды мы поехали вместе в монастырь. И был такой эпизод. Я только знакомилась с приютом. Я очень многого не знала. И там при монастыре остановились, там где-то ночевали все вместе с детьми, мои дети вместе с ними. И когда выпало дежурство мыть посуду моим детям вместе с воспитанницей приюта Ольгой Павлеоглой, нужно было вымыть огромное количество тарелок, вымыть холодной водой. Я бросилась помогать. Татьяна Алексеевна мне один раз сделала замечание, другой раз сделала замечание, потому что она знала, что дети прекрасно с этим справятся. Но я из своей городской жизни не воспринимала, чего-то не понимала. Нельзя мне было это объяснить тонко. Наконец, ей пришлось повысить на меня голос. И тогда потихоньку до меня стало доходить. А дети приютские, они воспитаны так, что они могут делать практически все без всякого абсолютно над собой насилия. А что касается Татьяны Алексеевны, там, что да, она была горячим человеком, да, она могла иногда и голос повысить, и строго что-то сказать, но я должна сказать, что ее авторитет таков, вот как у Анны Андреевны Ахматовой, от одних похвала, что зола, от тебя и хула похвала. И строгость от нее была воспринимаема абсолютно естественно, никаких не чувствовалось там, ну, лично мной, во всяком случае, там каких-то обид, претензий. Ты просто понимал, что что-то с тобой, ну, совсем не так. И даже ее строгость свидетельствовала о ее неравнодушии к ситуации, да и к тебе лично. Потому что равнодушный человек, он спокойно, он просто мимо пройдет и все, глаза отведя в сторону.
Хочется тут уточнить, чтобы внести некоторую ясность. Этот эпизод, он такой очень частный, но он как бы характеризующий педагогическое отношение к ситуации самой Татьяны Алексеевны. Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление у радиослушателей, что там детей приютских воспитывали, я не знаю, как приучали в жестких условиях, таких неимоверных, исполнять какие-то послушания в монастыре. Нет. Не в этом было дело. Дело в том, что они и в своем этом светлом доме, мышкинском, они жили как у себя дома, делая все сами, как вот вы и сказали сейчас. И здесь, ну, я думаю, что будет все это правильно понято, и строгость и педагогическая мудрость, она нужна, она просто необходима в определенных условиях, но все-таки основной посыл и основная установка, вот и у Татьяны Алексеевны, конечно, установка на любовь, поэтому даже ее там и повышенный голос или какая-то строгость, это всегда было приправлено очень сильно любовью материнской. Потому что без преувеличения, можно сказать, это мы видели даже вот уже и на отпевании, пришедшие, выросшие красивые люди, благодарные, молодые, которые пришли с огромными букетами роз. Вот вы сейчас скажете об одном из воспитанников, который вот как раз стоял рядом со мной, у него просто, я не знаю, огромнейший букет роз. И с каким они стояли вниманием на этом большом отпевании по монашескому чину, сложном. Это уже какие-то плоды, и таких плодов у нее было очень много. Мне бы хотелось, чтобы вы вот рассказали бы о некоторых судьбах этих ребят, причем которые сложились благодаря Татьяне Алексеевне, причем так, что она всю себя без остатка совершенно вкладывала вот в эти жизни. Она жила, в общем-то, только этим. Могла говорить и думать в основном только об этих детях, если говорить вот о таком житейском затрагивать житейский пласт. Конечно, основное это была все-таки внутренняя духовная жизнь, направленная ко Христу. Но она именно направлена была через вот такое вот отношение к детям. Я могу сказать, что не все, и очень многие из нас, верующих христиан, не могут и не могли дать своим собственным домашним детям, выросшим в семьях, не оставленным, не детям-сиротам, не могли дать столько, сколько смогла дать вот этот замечательный человек Татьяна Алексеевна, она же монахиня Митрофания.
Ну, я не знаю, может быть, это действительно прозвучало неловко. Кто знает детей, выросших в приюте, в пансионе села Мышкино, те знают, что строгость – это очень-очень относительно. Дети, еще раз повторяю, чувствовали себя дома. Они умели принимать гостей, они умели быть добрыми, щедрыми, открытыми. Это были дети абсолютно счастливые, так, по большому счету. То есть атмосфера в приюте была такой, что эти дети, обделенные изначально, обделенные родительской любовью, дети, которые некоторые не улыбались по полгода, просто вот попадая в пансион. Далее это люди становились счастливыми, абсолютно счастливыми, искрящимися юмором, благодарностью. Это есть удивительно хорошие люди, которых вырастила Татьяна Алексеевна вместе с коллективом под благословением, конечно, и опекой батюшки нашего отца Дмитрия и других батюшек. Жизнь в приюте без батюшек была вообще просто даже невозможна. И Татьяна Алексеевна – это просто был ее опорный камень в работе с детьми, церковь и батюшки. Когда на первой пасхальной службе я присутствовала в селе Мышкино, один мальчик заснул во время службы ночной. И когда он проснулся, он заплакал. Заплакал от того, что он пропустил часть службы. Я тогда удивилась, говорю, да подожди ты, Костик, ну ведь еще причастие ты никак не проспал, оно впереди, все хорошо. А он плакал, потому что он пропустил часть пасхальной службы. То есть в детях была еще и любовь к службе как таковой. Это ведь очень трудно и редко встретить даже вот действительно в многодетных православных добрых семьях, чтобы была любовь к службе, к Пасхе.
Да, чтобы не было вот этой принудиловки, когда там родители заставили, и вот ребенок тоже вынужден слушаться. Нет, это дети, которые для них это органичная была обстановка, ситуация. К ним приходили священники в их дом, они приходили в храм. И вот вы очень точно заметили деталь такую. Обычно вот в детских домах, где приходилось бывать, в государственных, которые можно одним словом определить как казенный дом, на детях детдомовских все-таки всегда лежала эта печать неблагополучия. Она очень часто оставалась уже и потом, когда они становились выпускниками, уходили в эту тяжелую жизнь. И их жизнь складывалась, ну, чаще всего трагично. У них эта печать, она оставалась, чего вообще нельзя сказать о мышкинском приюте, потому что, ну, это правда, это никакое, вот, наши дорогие радиослушатели, нисколько не преувеличение, никакая не глянцевая картинка. Это дети имели не просто вид благополучный, им уделялось столько внимания, все было так организовано, так подобраны педагоги. Их интересы, кто к чему способен, он мог развивать это все. Они потом в дальнейшем большинство при выходе получили высшее образование. Многие женились, об этом сейчас Ирина расскажет поподробнее. Даже хотелось бы, может быть, какие-то примеры конкретных судеб, вот каким пришел ребенок. Вот я вспоминаю наши с вами разговоры. Искалеченные, изуродованные, даже еще живыми родителями опустившимися. И что происходило вот на ваших глазах? Вот мне хотелось бы, чтобы потом какие-то живые картины были связаны вот с вашим послушанием в детском доме. Вот это очень важно.
Ну, первый, кого я могу вспомнить, это Миша Гайдук. Ему было годика 4. Впервые я его увидела, он стоял у дверей храма в селе Мышкино. Дверь в храме очень тяжелая. Даже взрослому человеку трудно ее отворить, тяжелая дверь. А стоял маленький ребенок, очень симпатичный, и каждой входящей женщине, перед каждой входящей женщиной он придерживал дверь и улыбался очень галантно. Я помню, обратила тогда на него внимание, удивительный совершенно ребенок. И вот можно пропустить много звеньев, как он рос, как он взрослел. И вот стоит на отпевании.
Красивый юноша,
фактически. Красивый юноша, который учится в семинарии. Стоит человек верующий, готовящийся стать священником. Когда-то в классе в пятом он написал сочинение о том, кем он хочет быть. Уже тогда он хотел быть батюшкой. И это сочинение получило первое место, по-моему, там на районном конкурсе или, может быть, областном, я не помню.
На светском конкурсе.
Да, на светском конкурсе. Но сочинение было замечательным совершенно.
Искренним, да.
Искренним. Но если тогда это можно было воспринимать как детскую мечту. А вот сейчас она воплощается в жизнь. Вот он стоит и на отпевании любимой.
И любящей.
Татьяна Алексеевна. Что говорить о любви? Допустим, приезжаешь в Мышкино, ну, так или иначе, Мышкино, ведь оно находится от Можайска достаточно далеко, то есть приходилось часто с кем-то договариваться, кто едет, возьмите меня, пожалуйста, с собой. И вот приезжаешь в Мышкино, а на этой машине, вероятно, часто подвозили Татьяну Алексеевну. И бежит навстречу с огромным букетом, совершенно огромным букетом белых роз Саша Ткачев. И когда я открываю дверь, у него так лицо немножко, такое лицо разочарованное, растерянное. Ой, а Татьяны Алексеевны здесь нет. Он бежал навстречу ей с букетом белых роз. Это любовь. То есть он уже тогда, вероятно, не жил в приюте, конечно. Он уже нашел работу, он работал. Но вот он приезжал, и навещая свой родной дом, конечно, он всегда приходил с цветами. И когда вот на отпевании он стоял с таким же огромным букетом, только алых роз, это было совершенно естественно. Что хочется сказать, иногда уходит человек, собираются люди его помянуть, и начинают звучать какие-то добрые слова – и все пожимают плечами, почему же мы только сейчас нашли эти слова? Почему же мы только сейчас говорим эти слова, когда человек ушел? Что касается Татьяны Алексеевны, что касается теперь уже монахини Митрофании, вот здесь не так. От нее любовь исходила такой силы, что и ответная любовь была. И при жизни эта любовь была проявлена и детьми, и сотрудниками, и друзьями. Слава тебе, Господи, что вот эти вот слова не остались вот за чертой. Нет, многое было сказано при жизни. В коллективе были совершенно изумительные отношения. Никаких вот этих вот, так сказать, за спиной там разговоров. Я там была постольку-поскольку, то есть я не жила в приюте, я не жила, в общем-то, долгое время. В Мышкино я была короткое время. Но приезжая туда, только диву можно было даваться, что просто заходит Татьяна Алексеевна в трапезную, совершенно спокойно к ней подсаживаются сотрудники и изливают как бы свои вот нужды, свои там недоумения или свои жалобы. Это высказывается в глаза. И удивительно доверительные были отношения. Хорошо, давайте разберемся, давайте подумаем. То есть там действительно люди все делали вместе. И также жили и вот все сотрудники и коллеги. Они жили, исполняя все послушания. Дети это видели. Нужно было стирать белье. Это умели делать педагоги, это умели делать дети, соответственно. Нужно идти в храм, все собирались, шли в храм. Нужно работать на грядках, работали на грядках. Нужно сделать спектакль к празднику. Все вставали, делали спектакль. Спектакль делал не один человек, его делали все. Вот кто мимо пройдет, тот обязательно заглянет и, может быть, что-то подскажет.
Надо сказать, что Ирина как раз занималась постановкой спектаклей. Именно по приглашению, по просьбе Татьяны Алексеевны. И надо сказать, что все-таки вы не просто наездами там были, иначе бы это был достаточно поверхностный взгляд, потому что вы все-таки ведь там и жили периодически, особенно когда вот в эти периоды, когда нужно было готовиться к празднику, ставить спектакли, работать с детьми, у которых была достаточно большая нагрузка, и все было организовано, они были загружены именно так, чтобы это было и по силам, и одновременно, чтобы не было времени на какую-то дурь. Ну, при том, при всем, что, конечно, у них и личное время, все было как положено.
Личное время, конечно, у них оставалось. но его оставалось мало. Зато каким оно было радостным, веселым, то есть как отмечались в приюте праздники. И готовили стол все вместе. Если резались овощи, да, то сидели все и педагоги, и сама Татьяна Алексеевна первая, и всегда вырезались какие-то удивительные фигурные из овощей, там, не знаю, не просто салат, а салат, украшенный невероятными какими-то лебедями вырезанными из яблока, из морковки, а были и смешные там какие-нибудь рыбки золотые, напоминающие пираний, но это было смешно, и это было творчество. Если дети хотели играть в войну, и у них вот у них было свободное время, после занятий с репетиторами, после там службы и так далее, они могли спокойно во дворе играть в войну, и все это, конечно, было настолько естественным. То есть это был уголок рая, по сути, на самом деле уголок рая. И как в раю, там были какие-то удивительные совершенно, ну, например, там было много, казалось бы, лишнего. То есть вот лишнее принималось. Но вот это разве это лишнее? Туда попадало лишнее. Вот, например, кому-то не нужны, я не знаю, кто отдал павлинов в приют. То есть в итоге в приюте павлин жили павлины. Почему они там жили? Ну, они где-то были лишними. А вы возьмете? Возьмем. А вы вот этих примете? Примем. А вы вот этих гостей примете? Примем. То есть вроде как лишнее, а оно становилось. Вот, ну, я говорю, это был лично для меня. Это был уголок рая, кусочек рая, в котором все было и неожиданно, и прекрасно. Помимо павлинов, там гуси, пожалуйста, занимались гусями, там, пожалуйста, строились клетки, ждали, когда снесет яйцо, там, так сказать, гусыня. По воспоминаниям, там, оказывается, и козы были, и кого там, чего там только не было.
Да, и батюшка потом организовал там конюшню, чтобы дети учились и не только верховой езде, а именно ухаживать за лошадьми. В общем, все это и красота этих животных, и правильное времяпровождение, ну, все-все как бы очень гармонично сочеталось.
И все это как раз было возможно, потому что возглавлял приют такой человек. Человек, который готов был идти на риск. Но ведь очень хочется взять и все оградить. Вот здесь вот переход, здесь ходи, здесь не ходи. Вот это вот зачем мне нужны там эти лошади, зачем мне нужны эти павлины? То есть это лишняя ответственность.
И забота. Да.
И лишняя забота. Но при этом это впускалось в жизнь. И дети за эту жизнь чувствовали ответственность. Я помню, допустим, я говорю, было очень много юмора, очень много такого доброго, смеха живого, не современного такого, циничного какого-то. А вот, мило, ну, могли в этот приют позвонить и сказать, скажите, пожалуйста, вы возьмете отрока? Вот ему столько-то лет, но отрок, он может приехать только со своими тараканами. Вот я понимаю, как это звучит. Она говорит, да, возьмем с тараканами. Привозите. В итоге приехал замечательный совершенно мальчик, но он привез аквариум со своими, так сказать, тараканами, естественно, не домашними, а вот этими экзотическими, какими-то большими. А еще у него в аквариуме была, значит, жила паучиха. Но он не мог без них приехать. Он их любил. И очень скоро к нему в комнату стали приходить другие дети. Они ему сочувствовали, если умирал какой-то там таракан. Они ему сочувствовали, когда умерла эта, на мой взгляд, ну просто как бы чудовищная паучиха, но дети их любили и сочувствовали, так сказать, их хозяину. А звучало вот очень смешно. Возьмете отрока с тараканами? Возьмем. И вот, по сути, мы все немножко, да, ну если взять это как аллегорию, как метафору, да, мы все немножко с тараканами, но в этом месте принимали и давали шанс. Давали шанс в том
всем
числе...
Всем, даже тараканам.
Всем, даже твоим тараканам. Да, быть полезными, умягчить сердца ближних. Этот дух, он там был, и я надеюсь, он сохраняется и будет сохраняться. И после, дай бог, будет сохраняться долгие годы. Но, по крайней мере, однозначно совершенно, что он впитан детьми, и они являются его носителями. Точно так же, как Татьяна Алексеевна, будучи воистину настоящей духовной дочерью нашего батюшки отца Дмитрия, она несла его свет, его силу. То есть она действительно была носительницей вот каких-то его удивительных качеств. И точно так же, я думаю, дети, воспитанные в этом пансионе детском, в этом приюте изначально, они несут эти качества в себе. Они готовы помочь друг другу, они готовы помочь другим людям. Они создают вокруг себя ту же атмосферу, которая была впитана ими в детском доме села Мышкино. И, конечно, во многом это была, ну что сказать, руководитель, он отвечает за все. За климат, за атмосферу, за все практически. Ей это удавалось. Удивительно. И вот я хотела еще сказать, опять-таки, немножко, может быть, смеха. Когда с детьми мы были в монастыре, вот я уже упомянула, Татьяна Алексеевна рассказывала такой эпизод. Она сидит у монастыря, а рядом какая-то женщина, ну, я не буду обострять, может быть, нищая, может быть, просто прихожанка.
Местная,
незнакомая. Она посмотрела, вот сидит как бы немолодая женщина, и она спрашивает у нее: «А ты здесь чего? Откуда?» Татьяна Алексеевна отвечает: «Да я здесь не одна, я с детским приютом». А та говорит: «Ну, значит, тебя приютили. Как ты, бедная, туда попала?» И вот таких вот эпизодов, это было смешно. А вот приютили. И приют, когда мы жили рядом с ним, или когда вообще ты в него попадал, ты чувствовал, что и тебя приютили. Вот недаром когда-то приехали туда гости из Франции. Французские дети, которые сами там тоже какие-то поделки продавали, они копили средства на поездку в приют Мышкино. Они хотели. И понятно, что по французским меркам приют, как бы прекрасно он не был обустроен, он не соответствовал французским меркам, где там на каждого должно быть по 2 туалета, там какие-то, где дети сами не застилают постели, где вообще ребенок делает, что хочет, по сути. Его защищают, все его капризы защищает закон. И вот эти детки французские приехали в приют села Мышкино. И когда они уезжали, они друг с другом разговаривали и говорили, что я вот вырасту, я обязательно сюда вернусь. Я обязательно сюда вернусь. Но это же не случайно. Значит, в приюте был такой дух любви, такого чего-то сокровенного в мире, в общем-то, не сконцентрированного. А здесь это было, к этому хотелось возвращаться и взрослым, и детям из хороших семей, которые просто попадали в гости туда, например, на каникулы. Они уезжали иногда со слезами и просили: что я должен сделать, какие оценки я должен получить в школе, чтобы мне разрешили сюда вернуться, в гости.
Можно сказать, что этот приют стал, в некотором смысле, его можно назвать прибежищем. Это действительно прибежище, причем не только для детей, но и для взрослых, учитывая исторический контекст, в котором приходилось жить все эти годы. И нашей стране, и каждому человеку в отдельности, и тем, кто попадал в этот приют. Надо сказать еще, что вот Татьяна Алексеевна, она полностью жила интересами своих подопечных. Вот об этом расскажите. Ведь потом девочек выдавали замуж, как это все складывалось, помимо того, что многие получили высшее образование.
Ну, я могу, может быть, с отвлеченного эпизода об этом сказать. Когда я впервые побывала в гостях у Татьяны Алексеевны дома, я была очень удивлена. То есть вот она москвичка коренная, она директор приюта, а ее дом, на нем был дух гостиницы. То есть было видно, что этот человек бывает у себя дома эпизодически. Вся жизнь у нее была в приюте. Просто все. Она только успевала, так сказать, ну вот на машине туда мотаться из Москвы.
Ну, то есть образ жизни уже складывался так, что вся жизнь со всеми интересами проходила в приюте. Надо ведь сказать еще о том, что ведь Татьяна Алексеевна, она вырастила свою дочь, замечательную дочь. У нее прекрасные внуки, то есть свой материнский долг она выполнила по полной программе, что называется, это дивные люди и сложившиеся благополучные даже по житейским меркам. Но она жила дальше тем, чтобы также поставить на ноги приютских детей. Вот мне очень запомнилось, как выдавали замуж Ольгу Броду.
Ольгу Броду, да. Сначала вышла замуж ее сестра Маша Брода. Девочки гостили в монастыре Сначала буквально на послушании осталась добровольно, естественно, по своему желанию. Она заканчивала там школу Маши при монастыре. И, наверное, планировала впереди монашество, скорее всего. И приехал молодой человек в монастырь и подошел к настоятельнице с просьбой: не могли бы вы, я ищу невесту себе. Я живу в Санкт-Петербурге, я ищу невесту, я не вижу в Петербурге девушку, вот
в своем окружении.
В своем окружении не вижу девушку чистую, молитвенную, работящую. Может быть, вы с кем-то меня познакомите? Она говорит: ну, присмотрись сам. И он увидел девушку в хоре, а Маша, она замечательно совершенно пела и в школьные годы, она удивительно пела в церковном хоре. И вот он попросил благословения у настоятельницы, чтобы она познакомила, разрешила погулять вместе, просто прогулку совершить. Да, и после этого он просил уже благословения, чтобы она стала его невестой, и вскоре они обвенчались. И у этого молодого человека был лучший друг, который, недолго думая, сказал: ну, если ты себе такую прекрасную невесту нашел в монастыре, ты знаешь, я тоже хочу. И тогда так вот получилось, что у Маши сестра Оля, которая еще жила в пансионе, и он приехал тоже познакомиться в пансион. И все это, конечно, под присмотром педагогов. Им очень понравилась Оля. И мы присутствовали на венчании в Мышкинском храме, там, где была вот сначала маленькая девочка. И все стоявшие в храме, конечно, были и в умилении, и в очень искренней молитве, потому что на их глазах выросла девочка. И вот нашу девочку, что называется, берут нашу, стоит прекрасная невеста рядом с женихом. Вот сейчас увиделись на отпевании монахини Митрофани. Приехала Оля. Приехала Оля, доверив своего ребенка. У нее замечательная уже девочка 6 лет. Доверила ее, оставила супругу и приехала на отпевание. То есть там стояли любящие, благодарные люди взрослые.
Да, еще вот наш замечательный батюшка, отец Илья Шапира, тоже под водительством отца Дмитрия, он занимался приютом, был духовником какое-то время. Он венчал одну из сестер и ездил в Санкт-Петербург, и, по-моему, даже стал крестным их ребенка, насколько я помню. Очень живые картинки. Но это все мозаика, из которой складывается эта самая жизнь приюта «Павлин», неповторимая, незабываемая. Всем этим руководила Татьяна Алексеевна, теперешняя Царство Небесное, монахиня Митрофания. Опять же, все решалось, все постоянно решалось. Круглосуточная работа, внутренняя работа души, когда ты не отложишь в сторону никакую проблему, как и можно было в другом виде деятельности. Это все обсуждалось с отцом Дмитрием. И вот мне запомнилось... Они ведь уже оба, и батюшка, и Татьяна Алексеевна, входили в определенный возраст, были, можно сказать, измотаны в чем-то работой, и много уже было болезней. Мы перейдем потом уже к последнему этапу ее жизни, это уже крестоношение тяжелых болезней. Но вот вспоминалось, как ведь сражались они за детей, потому что много было ситуаций. Бывало так, что попадали дети, у которых не было документов, и чтобы дальнейший путь складывался, необходимо было их получить, а система наша государственная, она все ужесточалась, и законы все ужесточались, и это все становилось сложнее, особенно когда приходилось сталкиваться с чиновниками. И вот вы замечательно рассказывали, я помню, вот этот случай. Батюшка всегда говорил, что к снам православные должны относиться с большим трезвением. Иногда иронизировал даже на эту тему. Но все-таки интересно по поводу того, как он сражался во сне с крокодилами, а в жизни он сражался в это время. Вот расскажите об этом.
Ну вот вы уже сказали, собственно, да, решался какой-то очень сложный вопрос. И утром предстояло заседание, я не знаю, как это точно называется, комиссии
по несовершеннолетним.
У мальчика были проблемы, не было документов. В общем, этот вопрос был очень сложный. И на этой комиссии присутствовали люди, как очень по-доброму относящиеся к приюту, давно знающие его, так и люди, настроенные враждебно. И, конечно, приехал батюшка, отец Дмитрий, готовясь к этому разговору. И вот он ночь провел в приюте, переночевал после того, как приехал. А утром выходит, так сказать, из своей комнаты, из келейки, и говорит: «Всю ночь мне снились 3 крокодила, с которыми я боролся». Ну, как бы улыбнулись, да, помолились и поехали на эту комиссию. И там как раз в лице 3 чиновников, настроенных враждебно. Ну, в общем, пришлось в реальности с Божьей помощью одолеть этих 3 крокодилов.
И мальчику удалось восстановить документы, но тогда уже батюшка говорил, что сил становится все меньше. И так складывалось, как мы знаем, что его нагрузки увеличивались, и произошли изменения в самом приюте, и, конечно, увеличивались нагрузки на Татьяну Алексеевну. И можно сказать, что финал жизни Татьяны Алексеевны уже был связан с крестоношением болезней, о чем говорил на отпевании отец Владимир, причащавший ее в то время очень часто после принятия монашества. За месяц до смерти она приняла монашество, ее причащали каждый день. Вот он говорил о том, что она сложнейшие, тяжелейшие болезни она переносила без ропота. И все время ее мысли все равно были со своими подопечными, и кто-то у нее останавливался и жил, и даже кто-то ухаживал, помимо родных, кто-то из воспитанников за ней ухаживал до самой смерти.
Ну, поскольку в ее доме просто очень многие воспитанники, бывая в Москве, останавливались, а кто-то и просто жил, учась уже в институте, да, в Москве. То есть я сугубых каких-то подробностей не знаю, я знаю, что жил у нее Александр, мальчик. Для него Татьяна Алексеевна была очень, ну, наверное, самым главным человеком в жизни. И вот он учился в Москве, и сейчас, наверное, учится, заканчивает институт, поет в хоре. И он жил у нее долгое время, не знаю, насколько последний, просто я уже в таких подробностей не знаю, но он был рядом с ней. И что касается мужественного перенесения, крестоношения болезней, она этим отличалась задолго уже до последнего, так сказать, этапа. У нее было достаточно проблем со здоровьем, но она это просто как бы оставляла за скобками. Она настолько не любила это как каким-либо образом там обсуждать. Она была очень сильным человеком. И, ну вот буквально, может быть, месяца за полтора до ее ухода я ей позвонила. Просто я скучала по ней. Просто скучала.
Как и многие другие.
Как и многие другие, да. Хотелось позвонить. Я знала, что она болеет. Но какой-то конкретики. С одной стороны, звонить человеку часто беспокоить не хотелось, а с другой стороны, я просто скучала. Я ей позвонила и спросила обычный вот этот вот наш вопрос: «А как вы?» И в ответ, конечно, на вопрос «Как вы?» я услышала про всех воспитанников, кто, где, как растут их семьи, кто как устроен. Она не говорила о себе, о своих болезнях. «Как вы?» она говорила о других, о своих любимых воспитанниках. И, собственно, сказано же, да, где сокровище ваше, там сердце ваше. Ее сердце было в них. Ее сердце было в детище ее, всей ее жизни. И вот это и была она говорила о них, а не о своем здоровье. Конечно, только вот с ее уходом, ну вот я, как и, наверное, многие, узнали, что она приняла монашество.
Да, еще хочется сказать, что это принято монашество было за месяц до смерти. И, конечно, это уже совсем сокровенный какой-то внутренний путь человека, идущего уже на последний экзамен, переход в вечность, и уже какие там были взаимоотношения, как там все заострилось. И отношения с Богом, насколько уже все житейское отошло, мы этого не можем знать. Думаю, что в других материалах, может быть, с близкими, родными, что будет позволительно и необходимо, будет озвучено, что полезно может быть для нашей духовной жизни. Поэтому этой области мы не касаемся, а пытаемся говорить только о том, что так или иначе вот к чему прикасались.
Этой области не касаемся, но со стороны могу сказать, мое ощущение жизни этой совершенно удивительной женщины – это действительно летящая стрела, летящая к цели, которая находится за горизонтом. И когда-то она говорила, что довольно часто меняла в молодости работу. Она не прикипала к одному месту работы. Она с легкостью уходила и шла на другую. Только, так сказать, жизнь в Мышкино оказалась действительно, всем сердцем она проросла там. И вот то, что под конец мы вдруг узнаем, что Господь сподобил ее принятие монашества, говорит еще и о том, что она росла, росла и росла до конца. Она росла, она не останавливалась на чем-то достигнутом практически никогда. И то, что Господь ее сподобил монашество, это вот, ну, только вот смотреть, смотреть за той стрелой, которая улетела за горизонт, и путь ее был прям. Ее путь был прямым к Господу. Это удивительно, то, что в этом мире это возможно. Все, что можно сказать, что бы ни случилось, что бы ни происходило, там, 90-е, последующие годы, сейчас, ковид, не ковид, вот как в притче сказано, плети свои корзины. Если тебя вознесли до седьмого неба, не бросай своих корзин, плети свои корзины, было сказано в одной из притч, да, о монашествующих. Если ты падаешь в бездну, не оставляй своих корзин. И вот человек никогда не оставлял своего дела, своего послушания, и, конечно, вот так вот ее жизнь увенчалась принятием монашества с именем Митрофании, в честь любимого нашего святого.
Да, с именем святителя Митрофана, в честь которого единственный храм в Москве наш, который поднимал, и настоятелем которого являлся наш духовник и духовник Татьяны Алексеевны, монахини Митрофани. Именно этот святой, он является покровителем, ему к нему обращаются, к святителю Митрофану, в заботе о детях, потому что он имел попечение сильное о своем сыне Иване, и его попечение молитвенное имело свои результаты. И это один из штрихов жития очень такого разнообразного. И вот именно к святителю Митрофану все обращаются с молитвой о детях. А Татьяна Алексеевна, все годы последние занимающаяся воспитанием детей-сирот, конечно, имела самое прямое отношение и вымаливала, говорят, перед смертью, прям просила повесить перед своим лицом на стене напротив эту икону, икону святителя Митрофана. Она ему молилась. Но вот как батюшка же говорил, наш постоянный отец Дмитрий Смирнов, что конец делу венец. То есть была взаимосвязь с женским монастырем, где тоже был приют. Туда возились дети мышкинские, там сообщались. И даже находясь уже больной потом в этом монастыре, как друг монастыря, она все равно была ближе к детям, ее это волновало. И вот такой венец, венец монашества, она получила перед самой смертью. Поэтому для нас, несмотря на скорбь и горечь расставания, потому что в лице таких людей добра на земле становится меньше, тем не менее для нас это ее пример, пример ее жизни, это торжество православия. В заключение наших первых таких хрупких воспоминаний об этом удивительном человеке, о котором очень просим молитв наших радиослушателей, о монахине Митрофане. Дорогая Ирина, вот в заключение скажите, как у нас принято свое некое заключительное слово. И пусть это будет только первое воспоминание, которое сподвигнет многих людей на молитву об этом удивительном человеке, монахине Митрофане.
Я могу сказать только, что есть величайшая в душе благодарность Богу за то, что на своем жизненном пути просто Он мне подарил встречу с этим человеком, Татьяной Алексеевной. Я очень и очень и очень ее люблю. И я хочу выразить свое соболезнование близким, детям, внукам, воспитанникам, соболезнование всем, кто ее знал, потому что, конечно, без нее трудно. Когда есть такие люди на земле, достаточно просто знать, что они есть. Но мы люди верующие, и мы знаем, что у Бога все живы, и мы знаем, что мы будем молиться о ней, и, может быть, она будет молиться о нас.
Вечная память, вечный покой рабе Божией, монахине Митрофане. Спасибо вам большое, Ира, за воспоминания. Всего вам доброго.
Благодарю вас.
Вы прослушали беседу с поэтом Ириной Перуновой о жизненном пути недавно умершей монахини Митрофании в миру Татьяны Алексеевны Роговой, многие годы возглавлявшей детский православный приют в селе Мышкино. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.